На каком тексте мы закончили?
24.
24 текст. А что было до этого? Что мы рассматривали сегодня? Какие темы? Из 3 главы Бхагавад-гиты, начиная с 11 стиха.
Да,
сегодня. С 11 по 24. Что нам удалось рассмотреть, понять? Еще раз, как выполнять обязанности?
Выполнять свои обязанности на любом уровне, наше осознание, преданности. И даже чисто преданно не выполнять свои обязанности, чтобы подать хороший пример Кришне самому.
Значит, речь шла о исполнении долга, обязанностей. Перед кем?
Перед Господом.
И еще кому должны люди? Прабхупада, помните, в одном из комментариев объясняет, что как только мы вот появляемся в этом мире, мы должны становимся кому? Сначала родителям, потом учителям, которые нас обучают, потом мудрецам, которые оставляют нам знания, потом... Да, правителям, полубогам, то есть всем практически. То есть мы приходим уже в готовый организованный мир, получаем уже готовое что-то, и мы попадаем в долг. То есть мы пришли именно, чтобы отдать долг. Вот. И приняли свою роль для этого, роль сына, дочери, гражданина, там много всяких обозначений, вот этих телесных обозначений. Это и есть наш долг, отдавая этот долг, мы избавляемся от телесных обозначений. Значит, если я кшатрий, как Арджуна кшатрий, каков путь кшатрии освобождения от ложных обозначений? Сражаться. Это долг кшатри. Это как раз его путь освобождения. И значит, наша природа накладывает на нас обязанности. Мы должны что-то делать. Пока есть нечистота в сердце, так? Помните? Пока есть материальные привязанности, материальные вкусы, мы должны также выполнять яги, освежать яги и выполнять свои обязанности, как яги. Это обусловленная душа. Но также здесь, в этой главе, уже описываются признаки освобожденной души. Как они описываются здесь? Есть освобожденные души, есть обусловленные души, нитья бадха, нитья ситха. Уже в этой главе есть намек, есть нитья бадха, что должны делать? Поклоняться полубогам, да, они так созданы вместе, люди с полубогами, они совершают яги для полубогов, полубоги дают Вишну, и таким образом все получают благо, и полубоги, и люди. Это обусловленные души идут путем своих обязанностей. А освобожденная душа? Нет. Они не имеют материальных обязанностей. Освобожденная душа черпает удовлетворение в самом себе. Не зависит от внешних факторов. То есть люди зависят от денег? Зависит. Освобожденная душа не зависит от денег. Черпает удовлетворение внутри себя. Для таких людей, говорится, нет обязанности, освобожденной, значит. Но, далее какая тема? Важная. Но и нет причины оставлять обязанности. Почему? Пример Ачар. И Кришна говорит о себе, что он подает такой пример. Помните? Что у меня нет никаких обязанностей. Он говорит, и все же, если я прихожу в этот мир, я выполняю свой долг. Почему? Потому что, что бы ни делала великая личность, остальные последуют ее примеру. Значит, ради примера кто-то должен исполнять свои обязанности, даже будучи освобожденным душой. Но мы также обсуждали пример Аватхут, который не имеет обязанности, Ари Шабхадев, Господь Нитянанда, Махараджа Бхарата, которые так и жили, не имея никаких материальных обязанностей. Этот пример тоже нужно, необходимо подать, что указывая, что существует трансцендентный уровень. Значит, вы люди не поняли, верно? Если все выполняют материальные обязанности, нет примера также просто освобожденной души, тоже нужен такой пример. И мы также выясняли с вами, чему же мы должны следовать, как мы должны следовать, что мы должны выбрать. Пример Господа Нитянанды, Махараджи Бхараты или пример Арджуны. Что для нас сейчас правильно будет? Пример Арджуны, Бхагавад-гита, является в основе нашего учения и практики. И иногда преданный приезжает в Вриндаван, чтобы познать расу или рагануга бхакти. Иногда даже кажется, что я что-то уже получаю из Рагануга Бхакти. Они идут к духовному учителю, духовный учитель не понимает, о чем говорит ученик. Они думают, боже мой, значит, мне нужен другой духовный учитель, который поймет меня. Но нужно понять, мы следуем примеру Арджуны, как здесь описано, не пример Рагануга Бхакты. Мы сейчас не пытаемся установить связь со спутниками Господа Кришны, вечных игр Вриндавана, мы пытаемся понять свои обязанности перед Господом в нашем движении, то есть исполнить свой долг, подать пример. То есть вот эти вещи очень важны, которые здесь описываются. Рагануга приходит сама. Сама по себе. Все просто. Солнце само зайдет в свое время. И попытка увидеть Кришну вот так вот спонтанно, на уровне спонтанной любви, попытка собственных усилий, она смешная, это приводится пример, попытка увидеть солнце ночью при помощи фонарей. Я беру фонарик, очень сильный у меня фонарик, последняя модель. Я надеюсь, что я найду солнце, обнаружу. И я высвечиваю что-то. Это смешной пример. Солнце восходит, фонарик оказался вообще не нужен. Нет никакой нужды. Значит, подождите, взойдет солнце. Солнце взойдет, все будет ясно. Фонарик тут ни при чем. Мои представления, мое воображение, мои порывы вот эти искусственные в Рагануга Бхакти, в какие-то возвышенные вот расы и прочее преждевременно. Мы еще не выполнили свои обязанности. Мы еще не научились слышать. Мы еще не научились прославлять, говорить. Мы еще не умеем памятовать постоянно. Например, кто олицетворяет смаранам процесс? Прохлад Махарадж. Мы еще не достигли такого уровня Прохлад Махараджа. Кто олицетворяет Шраванам?
Махарадж
Кришна. Да, он перед самой смертью посвятил себя слушанию о Кришне. Он не врачей позвал, а позвал Шукадеву Госвами. Это Шраван называется. А Киртанам кто олицетворяет? Шукадева Госвами. Он явился... Явился в этом освобожденном виде, уже как сын Ясадевы, с одной лишь целью – рассказать Шримад Бхагавата. Воплощение получил. Только с этой целью. Это Шраванам, это Киртанам. Так какова же наше предназначение в этом мире? Шраванам, Киртанам, насколько мы себя посвятим? Если кто-то полностью себя посвятил Шраванам, Киртанам, обязанностей нет других. Если нет других материальных желаний, если мы полностью удовлетворены Шраванам и Киртанам, можете просто мантру повторять, ничего не делать, Прабхупада говорит. Вы уже освобожденная душа. Но освобожденная душа, поскольку имеет сострадание, она желает распространить эту милость. Как вся эта гуру Парампара, которой мы принадлежим, только об этом и думает. Как распространить эту милость? Сказать же, Господь Читания так же думал. Я всего лишь, говорит, один человек, он говорит. Много я могу рождать плодов бхакти. Помогайте мне, распространяйте. Он постоянно об этом говорил. 25-й текст он сегодня, сейчас. И здесь, в 25-м тексте, вот эта разница подчеркивается еще. Исполнение обязанностей. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда. Тогда как тот обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. Вот разница между освобожденной душой и обусловленной душой. Отметьте это. Это освобожденная душа и обусловленная душа. Действуют одинаково внешне. Здесь в стихе это говорится. Делает то же самое, кто обладает совершенным знанием. Делает то же самое. Та же, может быть, тот же род деятельности, те же обязанности семейные, все то же самое. Но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. А иногда некоторых духовных учителей в прошлом ученики просили принять грехасхаджан. То есть были великие души, которые были погружены в сознание Кришны, они говорили о Кришне, были полностью удовлетворены этим. Но ученики обращались с просьбой: «Гуру Махарадж, пожалуйста, наша просьба. Вы постоянно путешествуете, ведете отреченный образ жизни, как отшельник. Вы проповедуете. Но мы не знаем, как жить в сознании Кришны, будучи семейными людьми. Мы же не можем, как вы, проповедовать, путешествовать, у нас семьи, у нас обязанности, нужно поддерживать и прочее, у нас мы заняты. Пожалуйста, подайте нам пример сознания Кришны в семейной жизни. Примите семейный образ жизни. Мы будем жить вместе, учиться у вас. И иногда духовные учителя принимали семейный образ жизни ради того, чтобы подать ученикам пример, как это можно сделать. Вот. Здесь говорится то же самое. Даже человек освобожденный может принять такой образ жизни ради примера. Махараджа Приеврата, еще один пример. Бхагаватам описывается. Он фактически уже был освобожденным. Касается и Кардамуни также. Освобожденным. Он мог бы обойтись, были какие-то оттенки желаний, но мог бы обойтись, не было необходимости принимать какие-то материальные обязанности. Но авторитеты высшие, Господь Брахма, настояли, чтобы он все-таки принял семейный образ жизни ради примера и блага других. Опять же, это слово «пример», «ачар». Если мы скажем так, вот, как майявади говорят, что достичь совершенства можно только приняв саньясу. Это говорят майявади. Отметьте это. Это позиция майявади. Не приняв саньясу, невозможно достичь брахмана. Только через отречение. Мы показывали, что гьяна – это знание плюс отречение. Без отречения невозможно погрузить ум в брахман. То есть при помощи гьяны нужно отречение, нужно безбрачие. Это точка зрения майявади. С точки зрения бхакти в этом нет необходимости. С точки зрения бхакти человек принимает любой уклад жизни, который необходим. Необходим. Один ученик спросил своего гуру Махараджа, наши уже современники. Гуру Махарадж, я хочу принять саньясу. Духовный учитель посмотрел и сказал, а в этом есть необходимость? Говорит, должна быть необходимость в этом. В чем необходимость? От тебя ожидают, что ты будешь широко проповедовать, или что, или ты, у тебя какие-то есть планы миссионерские, зачем ты принимаешь саньясу? Должна быть необходимость, причина должна быть. Иначе зачем? Нет причины. Прабхупада себе говорит, также вспоминает, я мог бы обойтись без саньясы, он сказал. Но я это сделал для того, чтобы расширить проповедь. Потому что не приняв саньясу, очень трудно расширить проповедь. То есть есть необходимость. И человек принимает это, какой-то уклад. Другой пример – Куреша. Мы упоминали его сегодня, один из уникальных учеников Рамануджа Ачарьи. Он был губернатором области в Индии в одном месте. Занимал высокий пост социальный также, выполнял обязанности. Как Бхактивинода Такур, был мировым судьей, семейным человеком, он выполнял все свои обязанности, будучи освобожденной душой. И Куреша, он был губернатором области, и он осматривал, просто обходил там свою деревню, следил, как живут его жители, ну, как обычно управляющие это делают. Должны заботиться о своих подданных, так сказать. И в одном доме он услышал плач, стенание и горе. Но он перестановился, слушай, что там происходит, что случилось в этой семье. Там неподдельные были рыдания, звуки были душераздирающие, потому что астролог пришел в тот дом и сказал, что ваша дочь проклята. По астрологическим сведениям, карте, я могу сказать, что каждый, кто любой, кто женится на ней, умрет, долго не проживет. Все, с таким гороскопом, когда он озвучил, никто, говорит, его не возьмет жены, нашу дочь. И в те времена быть незамужней было невозможно оставаться. И родители сразу сказали, тебе лучше сразу утопиться в колодце, чем остаться вот такой вот незамужней, свободной женщиной. Нет, это мы не переживем такого позора. И вот на этой почве они плачут, они испытывают трагедию в своей семье. И Куреша говорит, великий преданный ученик Рамануджа Ачарьи, не плачьте, я женюсь на ней. Сам губернатор пришел и говорит, я женюсь на вашей дочери из простой семьи. Он говорит, ну что ж, ты же ученый человек, разумный, зачем ты так с нами шутишь? Мы же тебе говорим, астролог сказал, что она проклята. Ты что хочешь, преждевременно умереть или почему? Говорит, нет, нет, мы будем вместе служить Кришне. Мы не будем жить материальной жизнью. И это проклятие, оно не должно исполниться. Но если ты уверен, если ты ученый, согласен, мы будем только рады женись на нашей дочери, если ты не шутишь на самом деле. Он женился на дочери этих людей, и у них было двое детей, и они огромное служение совершили в миссии своего духовного учителя. Они не жили как семейные люди, они полностью посвятили себя миссии. Итак, эти обязанности. Пример. Об этом нужно также думать. Мы часто говорим или слышим от старших о том, что преданные должны быть ответственны, получив инициацию или вторую инициацию, то есть потому что люди смотрят на нас, младшие преданные смотрят на нас, обычные люди смотрят на нас. Вы брахманы, или вы саньясу принимаете, или первое посвящение принимаете, обеты даете, а потом что вы творите? Вы нарушаете обеты, вы плохо общаетесь с людьми, подаете дурной пример, разводитесь, вы не воспитываете своих детей должным образом, вы не можете поддерживать свои семьи, вы ругаетесь, деретесь там. А где ачар? Здесь об этом говорится, мы должны подняться на платформу ачар, поведение еще. Мы изучаем шастры, но а где ачар? Мы скажем, это труднее, конечно, легче выучить стихи наизусть. Сколько шлоков требуется изучить нам в этой проблеме? Здесь сколько требуется? 50?
Около 60.
А пример какой? Есть какая-то задача? Задание, например. Пример какой-то подать кто-то может чистого преданного служения здесь? Это заменяет все 50-60 стихов. Можно либо 60 стихов, это обязанность. Если вы уже чистый преданный, то нет обязанности, можете ни одного стиха не цитировать. Можете своими словами говорить, все это будет шастра. Если есть ачар, то все, что мы говорим, тоже приравнивается к ведическому знанию. Если мы уже ведем себя в соответствии с этим знанием, можем пересказывать Бхагавад-гиту, как она есть. Пересказывать, вольный перевод, пожалуйста. Ни отклонений не будет. Если чувство под контролем, все в порядке. Значит, ачар – очень важный момент. Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, лишенный его, отличаются друг от друга своими желаниями. Человек, который обрел сознание Кришны, никогда не станет делать того, что может помешать его духовному развитию. Он может совершать те же действия, что и тот, кто пребывает в невежестве и сильно привязан к материальной деятельности, однако один из них действует ради удовлетворения собственных желаний, а другой ради удовлетворения Кришны. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, должен подавать людям пример того, как нужно действовать и как использовать плоды своего труда для распространения сознания Кришны. На Будхипедам Джанает, 26 текст. И здесь Будхипедам, обратите внимание на это слово, раздвоение разума. Стих. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Прекратить деятельность. Мы говорим, нужно прекратить материальную деятельность. А в чем различие материальной и духовной деятельности? Описывалось в предыдущем стихе, то, что мы только что прочитали. И тот, и другой делает одно и то же. Но один совершает духовную деятельность, другой – материальную деятельность. Как так? Ну, то же самое они делают. Мотив. Тут причина другая разная. Один в сознании Кришны, для Кришны, другой – ради плодов труда. То есть один развивает любовь, другой развивает жадность. Огромная разница, правда? Невозможно сопоставить такие вещи. А деятельность та же самая. Ничего не делает особенного преданный. И здесь говорится, что мы не должны людям говорить, чтобы оставили материальные обязанности. Иначе произойдет раздвоение разума. Будхипеда. Если чинтя педа-педа. Непостижимое единство различия. Так вот, раздвоение разума. Люди не смогут понять, как Арджуна, что же делать, сражаться или не сражаться. И как быть в сознании Кришны, как поддерживать семью, как совместить эти вещи. Я надеюсь, что преданные годами задают этот вопрос один и тот же. Называется раздвоение разума. В этом состоянии мы не можем служить Кришне. Раздвоенный разум. Потому что разум должен быть в Яваса и Атмика Будхи. Акихикуру, Нандана. То есть он должен быть на одном сосредоточен твердо. Твердая вера. Раздвоение разума говорится, что вера не твердая, сомнения возникают, противоречия, парадоксальные какие-то необъяснимые моменты. Да, на философском уровне все хорошо, на практическом уровне, простите, ваша философия непрактична. Вы не знаете жизни, мы говорим, иногда такие люди говорят. Вы знаете философию, цитируете, но в жизни, посмотрите, этого нет. Для того, чтобы вы это проповедовали, вы принимаете отреченный образ жизни вашими, возможно, да. Но если вы примете греха с Хашем, что вы сделаете? Что вы будете делать? Как вы примените эту вашу философию? Сейчас об этом здесь говорится. И говорится, что как раз наоборот, нужно вовлекать в деятельность людей, но уже проникнуть другим духом. Прабхупада дает другой пример, чтобы понять вот этот момент. Он приводит пример скоростного поезда. Скорый поезд. Москва-Владивосток. 7 дней пересекает всю страну. Хорошо. Знаете, как иногда носятся скоростные поезда, особенно когда опаздывают. Кидает, бросает и так далее. Несется, и включает еще этот сигнал. Пролетает этот скоростной поезд. И это сравнивается с материальной деятельностью, которая набрала ход, индустрия, финансы, все оплачивается, все договора, и это скорость, нужно быстро, каждый день, секунды, минуты, по часам, все включены в работу, работа, отдых, всю жизнь, как белка в колесе, крутись, денег мало, еще, и вы говорите, стоп! И что произойдет? Ничего не произойдет, поезд не обратит на него, вас сметет просто. На полном ходу вы говорите, стоп! Я Хари Кришна, я преданный Хари Кришна. Поэтому остановись. Всемогущий преданный выходит, знаете. Прямо на рельсы. И рожки, и ножки только остаются от такого преданного, от такого проповедника. Потом родительское движение, потом еще какие-то программы против, там, негативные передачи, там, и хотят стереть с лица земли все это сознание Кришны. Это поезд называется. Говорит, вы что проповедуете? Сейчас думайте, что вы проповедуете, а? Отказ от деятельности, от работы, да, что это вот во время, когда у нас ядерная гонка, там, вооружение, там, долги, там, конфронтации, политика, острые вещи, там, войны тут начинаются, тут как раз нужно быть внимательным сейчас собраться, чтобы как-то выжить, а вы тут что-то проповедуете вообще. Так люди понимают, потому что они живут вот в этих гунах, в этой карме, они живут там, и этот поезд несется, но Прабхупада говорит, сознание Кришны – это другое. Вы не выходите на эту мертвый герой, знаете, такой мертвый герой вышел. Раз, и навечно табличка памяти ему, что он здесь, вот, так сказать, проповедовал когда-то. Вы выходите как стрелочник на станции, где поезд должен немножко притормаживать чуть-чуть. И там меняете стрелку. Чик. Чуть-чуть. Чух-чух-чух-чух. И уже пошел в другом направлении. Сам того не подозревая, смотрите. Стрелочник, он же по рельсам идет. Вы переводите на другие рельсы, это говорит, другой дух вкладываете в ту же самую деятельность. Тот же поезд, тот же машинист, те же пассажиры. Немножко стрелка меняется, все, что нам нужно делать. Вот это искусство проповеди. Или войти как иголка, а выйти как, я не помню. Как? Кто? Плугом? Плугом, да. Выйти плугом. Не так, что войти плугом, а выйти иголкой потом оттуда быстренько, незаметно. Так, отметьте, как правильно делать. Все-таки иголкой лучше войти, не плугом. Ага. Это пример, как этот дух преданного служения должны показать преданные. Был интересный случай в одном городе в Ятре, где преданные стали проповедовать на уровне, ну, образования, там, знаете, вот в такие социальные сферы стали как-то проникать. И что можно, там пытались как-то давать. Ну, подводили все к Бхагавад-гите, конечно же, к этим всем основам. Вот. Ну, так пытались косвенно это делать, потому что там знают ярлыки сознания Кришны, никто не примет. Но люди уже догадывались там, что это Кришнаиты, конечно же, догадывались. И они сказали, бросили как бы такой некий скрытый вызов. А вы к нам приходите в управление на работу и помогите нам это. Вот так. То есть вот просто, конечно, хорошо говорите, но вы к нам прямо в аппарат приходите, и мы вам будем платить зарплату. И вы вот эту программу сами же будете осуществлять, и мы даже вам дадим от людей и прочее, если хотите. И преданные эти ко мне пришли, вот такое предложение. Я говорю, хорошо, соглашайтесь. Но одно условие, говорю, никакой зарплаты. Хлоп, 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 преданные. Хлоп, 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 хлоп. Ладно, говорит, попробуем. Пришли, сказали, мы согласны выходить на работу. Когда необходимо, будем здесь, когда у вас есть вопросы, потребность. Но одно условие – никаких денег, никакой зарплаты. Теперь тебе хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Такого они не ожидали. Эффект был непредсказуемый. Им стали жертвовать деньги, сами же власти, на эти программы. Гранты стали выигрывать, там стали фильмы делать, стали... И дошли уже до верхушек там. Таким путем. Это дух преданного служения. Он бескорыстный. Вот этот дух преданный пытается внедрить вот в свою деятельность. С другой стороны, когда преданные делают какие-то программы косвенные большие, привлекают много людей, берут хорошие пожертвования. И что потом? Деньги? Деньги? Что происходит? Нет. Если это все переводится на деньги, это становится обычной материальной деятельностью ведического только уровня. Ничего ценного в этом не будет, тут увидите. Те же самые истины будут излагать. Никакого хорошего результата не будет. Не будет. Когда платят за это деньги?
Когда вначале платят, ты организуешь какие-то программы, собираешь какие-то средства и потом занимаешь это служение Господу. Ну, непосредственно.
Еще раз объясни схему, как платят. Кому, когда?
Если бы они согласились на зарплату сразу.
Зарплата?
Зарплата это не романтический
смысл. Да, да, деньги получают и задействуют.
Одно дело, когда пожертвование, другое дело, когда зарплата. Зарплата это как шутрианский больше
способ. Это тоже есть сейчас, потому что иногда нет другого способа храма поддерживать. Платят зарплату пуджариям. Он семейный человек, скажем, ну как ему быть? Ему дают в храме жилье и какие-то деньги, чтобы семью поддерживать. Но Прабхупада говорил, никакой зарплаты пуджариям. Но тем не менее, пока вот мы вот выкручиваемся так или иначе. Не можем пока осуществить вот это наставление. Но вообще-то, брахманы не получают зарплату, это значит не брахман. Брахман получает пожертвования. Он может принимать пожертвования, но пожертвования он принимает как результат отношений, не как зарплату, а как отношения, как любовный обмен. Не как гарантированную, как бы гарантированную стабильную зарплату, а как любовный обмен. Это искусство деятельности, видите? Но это высший пилотаж. Если вы действуете на высшем уровне пилотажа, вообще можете не думать ни о деньгах, ни о чем, все это Кришна устроит. Через общество, через людей, через отношения вы будете получать все необходимое для жизни, естественно. Но это высший пилотаж. Мы учимся этому. Не всегда получается как по высшему стандарту. Так? Есть золотой стандарт, есть серебряный стандарт, есть бронзовый стандарт, есть железный стандарт. Есть деревянный стандарт, есть липовый стандарт. Ну, какой-то стандарт должен быть все равно. С чего-то мы должны начать. Поэтому, пока не будем так вот сейчас судить, да, по каким-то критериям, мы говорим, тоже есть ситуация, необходимость. Но сам принцип тот, что если мы трансформируем эту проповедь, этот дух, конвертируем в валюту, так сказать, мы трансформируем дух в материю тогда, наоборот. Духовные знания – в материальное сознание, что более изощренного типа. Тогда обратный процесс включается. Это материальная цивилизация. Именно так она устроена. Поэтому именно дух преданного служения важен. Не сама деятельность, как такова, а дух, который, с которым мы это делаем. Вы можете брать любое количество денег, важно, куда вы потом их направляете, эти деньги.
То есть, как вы их
используете, да. Как используете эти деньги, важно. Это нормально брать у людей пожертвования, собирать пожертвования открыто на какие-то цели. И на эти цели мы должны их использовать, не на какие другие. Однажды кто-то собирал пожертвования на Food for Life, я не помню, при Прабхупаде. Такой программы не было отдельно, но на конкретно, скажем, на раздачу просады или на на какой-то, собирали деньги, но использовали по-другому. Кому-то дали на дорогу, кому-то как-то еще нужно было. И позже преданный просто заболел в Индии. И Прабхупада узнал, как они использовали деньги, говорит, это реакция, говорит, ты неправильно использовал деньги. А как Прабхупаде нужно было? А именно так, как по назначению, как ты изначально просил людей, на что, на это должен был сразу дать деньги, не как иначе. Это пришла реакция. Ты не имеешь права использовать по-другому деньги, если ты объявил людям цель сбора пожертвований, должен именно так их использовать. Но здесь мы берем на программу, и мы можем говорить, куда эти деньги идут, и туда же их используем. И введенное, это известный стих про критик Криямананьи, введенное в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Это стих, который можно там дать большую лекцию интересную, как это происходит, как душа заблуждается ложным эго, как она себя считает действующим. Маньете думает, значит, так она думает про себя. Думает про себя, что она действует. Это называется еще манно-тхарма. Манно-тхарма. Тхарма, которая зашла из моего ума. Моя некая прихоть или моя некая фантазия, мое некое мысленное утверждение, понимание. Манно-тхарма. И я следую этому своему пониманию именно. Считаю, что оно правильно. Какая-то моя идея. Манадхарма. Вот люди все следуют манадхарме, потому что считают себя действующими, хотя действует материальная природа. Душа не может совершать материальной деятельности вообще, в принципе, никакой. И не совершает ее. Для нее, для души, вот эта вся материальная деятельность подобна сну. Это все проходит, и через какое-то время мы с вами чувствуем внутри себя, именно как душа, что все прошло как сон, вся жизнь. Все. Что же это было? А где я нахожусь? Куда я пришел? Никуда. Никуда. Оцепленный вагон. Маршак пишет, да? Сел в оцепленный вагон. Рассеянный. С улицы бассейна. И он там поспал немножко, выглянул в окошко. И с платформы говорят, город Ленинград. Странно. Но я вроде сел в городе Ленинграде. Но я еще поспал немножко, снова глянул в окошко, с платформы, говорят, город Ленинград. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Монеты, он думает, что он едет. Он думает, а в итоге нет, он никуда не едет, вагон-то отцепленный. Реальность-то другая совсем. То есть духовный путь, где эти ноги духовные, каким мы измеряем расстояние духовное, что это за измерение, нужно разобраться. Чем мы измеряем эти расстояния от меня до Бога, где Он говорит в Гите? И то, и другое. Говорит, я очень-очень близко и очень-очень далеко. Самое близкое – это Он, и самое далекое – тоже Он. Так где же я? И что за расстояние? Мне нужно понять этот путь, этот процесс, чтобы не был отцеплен вагоном. Потому что мне кажется, я двигаюсь, я иду, я работаю, я получаю плоды, я строю планы. Но любому разумному человеку уже сейчас стало понятно, что столько было планов, и все они не осуществились. Ни один. Все формации предлагали свои концепции. Капиталисты, и коммунисты, и шовинисты, и фашисты, простите меня. Все. И империи были. И все одну и ту же идею продвигали. Будем счастливы в конечном итоге. Будем счастливы в конечном итоге, если сделаем так. Ни одна из этих концепций не оправдала себя. Ни одна. Манадхарма. Кажется, думает. Почему? Введенное заблуждение. Вимутхатмаханкара. То есть глупец, большой-большой глупец становится человек. И о могучий руки, тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу у своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий. Так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов. И в чем же эта разница? В Разница в результате какая? Парабхащет. Карма бандана. А это освобождает. Мукта-санга. Мукта-санга и карма-бандана. Девятый стих этой главы Мукта-санга. Это освобождение и карма-бандана – парабхащение. В этом разница. Нужно хорошо понимать это. Мукта-санга. Мукта. Мукта. Слово мукти. Освобождение. Мукта-санга. Ягьярта кармадава нитра локаям карма-бандана. Карма-бандана. Тадарта карма каунтея мукта санга самачара. Мукта санга освобождает. Тот, кто совершает эту жертвоприношение Вишну, деятельность, как жертвоприношение освобождается. Тот, кто действует ради плодов труда, карма бандана. Или угар карма еще называется, ужасная карма. Когда человек вынужден поступать плохо, даже зная, что это плохо, но не может ничего с этим сделать. Вы знаете этот летчик, который сбросил бомбу на Хиросиму? Он, конечно, в итоге не хотел этого делать. Когда уже перед фактом себя почувствовал, может, потом с ума сошел. Так и говорит история, я не знаю. Он не смог пережить, он, видимо, не совсем понимал, на что идет, но выполнил приказ, конечно. Но в конце он понял, когда уже подошел к этой черте, он понял, что на нем тоже ответственность. Причем огромная. Это будет не просто разрушение, это будет тотальное уничтожение, это сделаю я. В истории человек. И он все равно должен был это сделать. Это карма бандана. Я понимаю, что эта цивилизация идет не в ту сторону. Все тут уже, все портится. И все равно я продолжаю это делать, потому что не знаю, как выйти из этой западни. Карма бандана, я вынужден поступать, даже знаю плохо об этом. Об этом тоже будет вопрос, да, был уже во второй главе. Что же человека толкает к плохому, даже помимо его воли, вот эта карма бандана, вожделение. Вот это и есть та самая цепь, вот эта вот, которая карма бандана, усиливается вожделение, и ничего невозможно сделать. Простая ловушка для обезьяны, ящик с дырочкой для ее руки, а в ящике большой апельсин. Рука проходит без апельсина, с апельсином не проходит. Ящик привязан к дереву. Все, обезьяна попалась. Она взяла апельсин. Руку вытащить не может. Все, подходите, забирайте ее. К ней подходит дикая обезьяна, кричит, как сумасшедшая. Все, сейчас она погибнет. Но апельсин не отпустит. Карма бандана. А что это? Кама, вожделение. Так отпусти же апельсин. Нет! Пусть я умру. Смертью храбрых. Героическая смерть. Ее в аналы истории пишут, значит, погибла смертью храбрых, но апельсин не отпустила. Настоящая обезьяна. Итак, прославляют вот эти все наши подвиги, но к чему мы идем этими подвигами? Прабхупада говорит, веселый гурьбой в ад. Веселый гурьбой весело, с энтузиазмом и в ад все. Вот такие смешные вещи, это карма-йога называется. Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка. То есть нам нужно научиться не беспокоить людей. Так научиться проповедовать, чтобы не беспокоить людей, здесь говорится. Иначе разум может раздвоиться у них. Они могут почувствовать, что они уже освобожденные души, раз уже повторяют Хари Кришна мантру полтора круга, но 2 месяца. И они бросают все. Сразу же это раздвоенный разум. Мы говорим так, учиться сначала. Ничего не бросайте, учимся. Все. Мы еще не освобожденные души, мы еще не в сознании Кришны. Мы учимся сознанию Кришны. Значит, что это означает? Что живете так же, как жили раньше. Просто посещайте программы, читайте книги, повторяйте мантру, практикуйте, приходите, рассказывайте, как у вас дела. И мы посмотрим, как вы продвигаетесь. Вот и все. Все, никого не беспокойте. Если родственники придут, скажут, вот знаете, он интерес теряет к семье, к работе. Говорит, а просто он учится, сейчас у него мало времени. Он сейчас просто в процессе обучения, поэтому естественно, что у него будет меньше сейчас внимания к работе. Потерпите, вот он обучится, а потом все будет хорошо. Но мы вот так говорим. То есть мы обучаемся, важно, мы не освобожденные, мы обучаемся. Мы не совершенны, мы обучаемся. Всю жизнь обучаемся. Мы ученики по жизни. Вот это хорошее сознание, хорошая позиция. Как только подумаешь, что я уже освобожденная душа, у меня 16 кругов, 4 принципа, плюс первое посвящение, простите, я на работу не пойду. Нет. Один преданный так и заявил. Его не взяли на работу, на какую он хотел. Ну, какое-то там образование имел, рассчитывал какую-то должность получить, но его не взяли на эту должность. Предложили грузчиком работать. Ну, собственно, оскорбили его таким образом сильно. Он сказал, что это буду работать как осел. И вообще перестал работать. И, ну, он разрушил все, и семью, и все остальное. И в итоге он даже сейчас не практикует, наверное. То есть потому, что не исполнял свои обязанности. Одна Матаджи, это было очень давно, однажды, в начале 90-х годов, если не в конце 80-х. В общем, она путешествовала с своим духовным учителем Саньяси. На все программы, все лекции, бежит туда, едет туда, билет покупает, снова, снова, снова на поезде в другое место, там она несколько, 2 года. Через 2 года она стала очень несчастной по какой-то причине, никто не мог понять, как ты не расстаешься с духовным учителем, ты постоянно в киртанах, постоянно в лекциях, и что с тобой? Говорит, не знаю, все было сначала хорошо, я не ходила, я летала просто. А я сейчас не знаю, что со мной. Она стала сомневаться, преданная уже или не преданная вообще. И мы не знали, как помочь. Действительно, а что еще посоветуешь? Самое лучшее человек имел, казалось бы. И кто-то ей сказал, может быть, я. А иди спроси прямо духовного учителя, что с тобой? Она, да, точно. Она пошла, спросила, вернулась, задумчивая. Я говорю, что сказал твой духовный учитель? Не знаю, он сказал такую вещь, но не знаю, но он сказал. Он сказал, потому что ты не выполняешь свои семейные обязанности. У тебя муж и дочь. И она вернулась к семейным обязанностям и стабилизировалась. Все в порядке. Природа должна быть занята. Это примеры. То есть не беспокоить людей. Но здесь Прабхупада в комментарии, вы помните, объяснит несколько иной аспект этого утверждения. Но преданные Господа более милосердны, чем сам Господь. Это вот последнее, по-моему, из нескольких предложений. Им известен Его замысел, поэтому они идут на любой риск и вступают в общение с невеждами, чтобы так или иначе занять их деятельностью в сознании Кришны, которая абсолютно необходима каждому человеку. Вот. Здесь несколько революционный момент такой Прабхупада дает, потому что общество неведическое. И можно привести примеры Харидас Такура, Господа Читания, Нитянанды, как они проповедовали, они как бы несколько вмешивались в жизнь людей, получается. Но с хорошим результатом они давали прему, а Абхирам Такур это вообще было чудо. Иногда кто-то говорит, что не хватает у нас общества Абхирам Такура в обществе условия. У него такая палочка есть. И он в экстазе танцует с этой палкой. Если кто-то не в экстазе, он этой палкой бьет его, и тут сразу в экстазе. То есть добрее самого Господа. Если вы так, вот настолько вы обладаете премой, можете вмешиваться, говорится, в жизнь другого человека. Это как самокат отобрать, да, у человека, у которого нет ничего, кроме самоката. Если вы ничего не можете дать взамен, не вмешивайтесь. Но если вы хотите дать Мерседес, то, естественно, вы берете, что делаете? Отбирайте этот самокат. Да, дай, выбрось ты его, бери Мерседес. Ага, все, человек доволен. Когда я работал в пожарной охране, у нас были случаи экстремальные, нередко. Когда люди горят в квартирах, это экстремальные случаи, там нужно очень быстро работать. А люди разные бывают. Бывают люди обычно не пьяные, вот как раз в это время, когда они горят. Или старые люди там остаются, молодые успевают убежать, старики не успевают. Это непростая задача вытащить человека из огня. И вот помню, у нас был очень боевой один парень, очень боевой, как в самые сложные ситуации попадал. Если что-то очень сложное, все на него смотрели. Что он очень решительный был, просто сломя голову. Вот мы у него учились. И поставили лестницу, окно, и там в окне в проеме бабушка стоит, а там уже огонь. Она сейчас либо сбросится, она не выдержит огня, ну погибнет, все. Нужно быстро действовать, и все на него посмотрели. Просто что скажешь, мы сделаем, давай решай. Он мгновенно на эту лестницу, туда, как кошка просто, схватил эту бабушку, И к себе. Ну, чтобы на лестницу. А высота большая, она очень боится. Она боится и упасть, боится огня, она вообще оцепенела от страха. Это бабушка. Она вцепилась в эту лестницу или в подоконник зубами просто. И не оторвать было, просто не оторвать было. И мы думали, да что же будет делать? Там уже огонь, вот так, уже пошло пламя такое, знаете, топка выходит оттуда. Сейчас оба сгорят головы у них просто, там плечи. Что он сделает сейчас? А мы не знали, что, ну как, ну, на эту лестницу второй человек не залезет. Один там должен быть. Он ей кулаком поддыхал. Как? Даст этой бабушке. Да, ой, вообще глаза закатило, все, умираю. И так он ее спустил, через 5 минут он уже ходил, и там благодарила всех. То есть преданные Господа добрее самого Господа, говорится. Если вот такая экстремальная ситуация, потому что сейчас мы проповедуем, когда мир горит, когда пожар вокруг. И тут вот мы иногда так применяем такие методы, вмешиваемся в жизнь людей, там говорим, что это все майя, это вот Хари Кришна, повторяй. То есть прямой такой способ дается. Это экстрим. Но в обычном смысле слова нет. Если вы видите, что человек уравновешенный, материалист, успешный, вы не должны его тревожить. Вы должны сказать, да, очень разумный, очень успешный, очень умный, очень образованный. Вот только предложите это все Господу читать, и вообще будете счастливы. Вам только любви не хватает к Богу, и все. Вы во всех отношениях совершенен. Но в каком-то таком духе проповедовали спутники Господа читать. Кроме Нитянанды, конечно же. Нитянанда – это пожарная охрана была. И Абхирам Такур. Были такие преданные. Посвяти же все свои действия мне, у Арджуна. Обрети полное знание обо мне. Отбрось стремление к личной выгоде. Откажись от всяких собственнических притязаний и, стряхнув с себя апатию, сражайся. Но тут же призыв. Это третья глава, этой информации недостаточно. Впереди еще 15 глав будет, потому что Арджуна очень захочет, чтобы Кришна раскрыл себя. Потому что здесь он говорит, посвяти мне, Арджуна, и узнай меня. Возникает вопрос у читателя, а кто ж такой Кришна, ради которого должен все оставить? Мне нужно вдохновить как бы этой личностью. Он достаточно вдохновит меня так же, как Арджуну, поступать. Я должен спросить, тогда у меня вопрос возникает, почему именно Кришне и кто такой Кришна? Так. Ну, Арджуна понимает, Кришна его друг, они вечные спутники, но ради блага всех других Гита будет продолжаться дальше. Чтобы раскрыть также не только душу, пути духовные, но и цель, сверхдушу. То есть о себе Кришна тоже расскажет в конечном итоге. После 6 главы начинается уже, беседы уже о Кришне начинаются далее. 6 глав. Первая – это наука о душе. А последующие главы идут уже наука о сверхдуше. И то, и другое нужно знать. В этом стихе ясно сформулирована цель Бхагавад-гиты. Господь говорит, что каждый должен полностью развить в себе сознание Кришны и исполнять свой долг, так, как будто он находится на воинской службе. Выполнять это указание не так-то просто. Но, тем не менее, мы должны действовать во всем, полагаясь на Кришну, ибо таково истинное предназначение живого существа. Живое существо не может обрести счастье независимо от Верховного Господа, не взаимодействуя с Ним, ибо по своей природе оно всегда подвластно Господу и должно исполнять Его желания. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как если бы он был его командиром. Человек должен пожертвовать всем ради Верховного Господа и одновременно выполнять свои обязанности, отрешившись от собственнических притязаний. Арджуне не нужно было раздумывать над приказом Господа. Он должен был просто исполнять его. Вот это, отметьте, ведический подход. Понимаем, принимая. Если эмпирики должны сначала понять, потом принять. Верно, да? Обычно танцы так обучали. Не понимаю, значит, не могу принять. То ведический подход, принимая, понимаем. Какой пропадает пример в этом случае? Мед. Как мы сможем понять, вкусен мед или невкусен, приняв его? Вот таким же образом. Это ведическое знание передается. Протягши непосредственно. Принимая, понимаем. Если мы не принимаем, то мы не можем утверждать истину. Только на уровне ума. Прабхупаде говорили, нет, не Кришна. А кто? Спросил Прабхупада. Не знаю. Тогда почему не Кришна? Примите и узнаете, что именно Кришна. Каждый может это узнать. Если вы примете лекарство, каждый выздоровеет. Так, прием лекарства или попробовать вкус меда, такие примеры даются. Принимая, понимаем, это ведический принцип. Здесь Прабхупада говорит, поскольку на самом деле здесь нам ничего не принадлежит, все является собственностью Верховного Господа, поэтому Кришна говорит мне, для ради меня действует. Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождается от рабства кармы. Но здесь говорится опять о чистом преданном служении. С верой и без зависти следует этому учению. Кто-то может объяснить, что такое с верой и без зависти? Бывает, человек верит в Священное Писание, но он верующий человек, есть вера у него. Но не следует Священным Писаниям. Он думает, ну, непрактично, может быть, не актуально, или время другое, говорит, это писалось раньше, сейчас время другое. Все это различные виды зависти к Священному Писанию. Такая переоценка. Люди, вы знаете, переоценивают Священное Писание, переписывают. Как вот есть столько изложений Бхагавад-гиты, Прабхупада говорит, на Западном мире около 200 вариантов, говорит, я слышал, есть. И в каждом издании автор пытается изложить свое мнение, используя мудрость Бхагавад-гиты. Нет ни одного перевода, который перевел, как она есть. Говорит, это вот поэтому я этот перевод даю, Прабхупада. Как она есть на самом деле. Без зависти. Если я слышу наставления Священных Писаний и перетолковываю их, или как-то трансформирую, это есть зависть. Зависть, собственно говоря, исходит из этой независимости, состояния независимости. Те же, кто из злобы и зависти отвергают мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Здесь ясно сказано, что чревато отсутствие сознания Кришны. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога. Эти бунтари, какими бы могущественными они ни были, не обладают знанием о своей духовной природе, а также Верховном Брахмане, Параматме, Личности Бога, ибо их сердца пусты, поэтому им никогда не достичь совершенства. Например, люди нарушают законы государства, тоже опираясь на какие-то свои обстоятельства. Вор говорит, я же должен что-то есть, поэтому я ворую. Но хорошо, это логично. Он хочет есть, поэтому он ворует. Хорошо. Но мы говорим о другом. Каковы отношения его с законом? Как вы опишете отношения с законом? Он имеет право на пищу. Совершенно верно, это правда. Каждый, никто не должен голодать. Таков физический принцип. И он голодает. И он идет и ворует. Он видит, что в этом есть несправедливость жизни. Почему должен голодать? И правду. Но как и в отношении его с законом? Вот в чем вопрос. Кто-то сказал, Прабхупада, но тот, кто ворует, он нуждается в деньгах просто. Это все нуждаются в деньгах. Не только бедные, богатые тоже нуждаются в деньгах. Кто не нуждается в деньгах? Но один ворует, а другой нет. Это отношение с законом. Итак, богатый человек становится богатым, потому что имеет свои отношения с законом. И вор становится вором, потому что имеет свои отношения с законом. И как и в эти отношения с законом, где говорится, злоба и зависть. Я считаю, что законы Бога несправедливы, не актуальны сейчас. Например, я так считаю. Я не согласен с Священными Писаниями. Встречали таких людей? Да все практически. Сколько нам нужно с вами здесь учиться в сознании Кришны, сколько нужно десятков лет пропрактиковать, чтобы, наконец, встать под контроль Священных Писаний добровольно. Сломить свою эту бунтарскую природу. Вот этот дух бунта. своего мнения независимого. Спокойно, уравновешенно имеем свое мнение просто на все. Кришна говорит так, а я думаю немножко иначе. У меня есть свое мнение. Вот таким образом. Это зависть. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе. Ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три гуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Снова Кришна повторяет, стих аналогичный есть, да? Помните? Что мы беспомощны перед материальной природой, мы действуем согласно влиянию гун. Здесь то же самое говорится, но еще один оттенок добавляется, вопрос ставится, какой же смысл подавлять свою природу? Вы не сможете подавить природу. Это не наша природа, потому что это природа Махамая. Ее нельзя подавить, не в силах никто. Просто если будете плохо чувствовать, если будете пытаться это делать. Пока человек не достигнет духовного уровня, уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун, материальной природы. Господь подтверждает это в 7 главе Бхагавад-гиты. Поэтому даже самые образованные люди этого мира не способны вырваться из когтей майи, опираясь на одни лишь теоретические познания и пытаясь отличить душу от тела. Есть много так называемых поборников духовности, которые ведут себя за людей, следующих в духовной науке, хотя находятся во власти материальных гун и не в силах преодолеть их влияние. Даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. Человек обладает знаниями, скажем, академическими или ведическими знаниями. Есть большие ученые люди, уважаемые, со степенями, санскритологи и прочее, прочее, прочее. И они проповедуют что-то. Почему это знание не распространяется так широко через таких людей? Из-за влияния гун. Они действуют в определенной гуне. Вот в чем проблема. В материальной гуне в качестве. Мы однажды были на лекции в Петербурге, на лекции одной ученой, женщины, философ. Она давала презентацию своей работы, диссертации какой-то по ведической философии. Мы узнали по объявлению, пришли туда, сбежались уже послушать об устройстве Вселенной. Она сделала работу. Все, как написано в Ведах. Она изучала санскрит также, эта женщина. Мы пришли туда с Бхагавад-гитами своими самодельными. Вот, думали, что эта женщина наверняка заинтересуется этой книгой, раз она изучает ведическую философию. Она нам рассказала все подробности, как устроена Брахманда, эти оболочки Вселенной, 14 планетных систем, Брахмалока. Мы потряслись. Знания, мы еще таких не имели знаний, как она это все представила. Были восхищены, пришли к ней с Бхагавад-гитой, но она абсолютно не проявила никакого интереса к Бхагавад-гите. И мы поняли, это просто научная степень, у нее другой смысл деятельности. Ее не интересует ни Брахманда, ни что другое. Ее интересовала научная степень. Некий интерес она имела как бы к ведам, лишь некий интерес, чисто профессиональный. Как что-то эзотерическое, новое, древнее, модное также. Она сделала хорошую работу, получила какую-то степень, но не стала преданной, ни в коем случае. Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия. Можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Убить Дурьотхану просто из неприязни было бы неприлично арию. И Кришна говорит, не по этой причине нужно сражаться, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Нет. А нужно осознать высшую волю с этой точки зрения. А в обычной жизни люди руководствуются именно вот этими ощущениями приязни и неприятного. И все, что приятное, они принимают, все, что неприятное, они не хотят. Одна женщина, мы проповедовали вегетарианство и говорили о том, как сколько жестокости в этом мире, эти бойни, как жестоко убивают животных. Она говорит, да, говорит, мне очень жалко животных, но все-таки как вкусно. Это вот чувство, это чувство. Отнимают разум. Здесь уже есть некоторые повторы. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. Здесь непростой комментарий. Есть на то причины. Задача Шрилы Прабхупады в комментарии пояснить две стороны. С одной стороны, то, что прямо говорится в стихе, с другой стороны, описать трансцендентную платформу, что на трансцендентном уровне возможны такие замены как бы деятельности. Также в Бхагаватам говорится, в экстремальных обстоятельствах тоже возможно заменять. Варны могут быть взаимозаменяемыми. Например, кшатри в случае необходимости могут заменять браманов. Браманы кшатриев. Ну как, вот в военное время или что-то случается в стране, как вот, скажем, у нас сейчас в Исконе, никто не обладает, ну как может быть, совершенством, но время войны, нет офицеров. Офицеры погибли, их сейчас нет, но война идет. Значит, каждый пятый выбирается, просто каждый пятый в командование идет. Так на войне делали. Выстраивали рядовой состав, офицеров нет, 1-2 осталось, все. Каждый пятый шаг вперед. Берешь, принимаешь роту или взвод. Война, взаимозаменяемость. Также здесь, поскольку если мы сейчас будем думать о своей природе, у нас могут быть тоже сложности, как найти свою природу, где кшатрия, где вайши, где браманы, где кали, все это, так сказать, деградировало. Поэтому что Прабхупада? Саньясу давал, 200 человек принял саньясу, если не больше, времена Прабхупады. И почти столько же упало потом. Но это было военное время. И Прабхупада им сразу сказал, что на самом деле, говорит, вы не саньяси, вы еще просто молодые преданные. Но вы просто должны выполнить свой долг. Взаимозаменяемость. Он понимал, что не все останутся саньяси, и не был против. Кто-то женился, говорит, ничего, продолжай так. Служи Кришне, продолжай так. Потому что именно такие были военные обстоятельства. И когда что-то переводили не очень успешно в то время, на скорую руку, знаете, как переводилась книга Кришна, которую мы получили в Советском Союзе? Из-за границы. Она переводилась за границей. У нас никто не мог перевести эту книгу, у нас не было этой книги. И мы бы так и не узнали, если бы нам Тиджираш Прабху не рассказал, с чего это стоило в то время. Найти человека, который бесплатно вот такую огромную книгу с английского перейдет на русский. Вы понимаете, что это такое? Какая-то работа. При этом эта женщина была психически неуравновешена. Я, говорит, помню, как я, говорит, стучал в свою квартиру, она перерезала себе вены. Не могла, говорит, выдерживать больше этих нагрузок. Я, говорит, вытаскивал ее из этой кровавой ванны, говорит, я ее спасал ей жизнь, спас ей жизнь, вдохновлял, исцеляли, вдохновляли, чтобы снова продолжала перевод. Так мы получили перевод книги Кришны. И при этом мы сейчас можем смотреть, о, тут не точно, куда смотрел перевод. То есть нужно понимать военные обстоятельства. Прабхупада говорит, иногда во время, когда вы спешите, срочность, вы телеграмму шлете срочную, там много ошибок. Но вы, понятно, смысл улавливаете. Говорит, это телеграмма, тут не время проверять ошибки. Такая ситуация. И поэтому Прабхупада дает комментарий здесь как раз во взаимозаменяемости, что делайте то, что говорит гуру. Бывает, что гуру может сказать, делать совсем не то, что соответствует вашей природе, но это необходимо сделать, тем не менее. А эта сторона тоже должна быть. Значит, он здесь будет говорить также об этих разных сторонах, вы это прочитаете. Парашурама, скажем, был браманом, да, помните, и стал действовать как кшатрий. А Дрона был браманом тоже как кшатрий. А Вишвамитра стал потом выполнять долг брамана. То есть такие примеры, где вмешивается как бы трансцендентная необходимость, и благодаря вот этой необходимости человек может развить квалификацию необходимую для той ситуации. в те годы, когда распространялась Садхана Кришна в опасных условиях, приходили люди необычные, оставались, так сказать, необычные люди, потому что, ну, сильные духом, потому что сознательно понимали, что тюрьма всем обеспечена. И оставались такие сильные духом, готовые вот на такие шаги. Но после того, когда эта ситуация прошла, такая экстремальная, военная, они стали выглядеть обычными людьми, и они не знали, что делать, многие. Что у них такая природа была, такого больше военного типа. В экстриме они очень хорошо действовали, знаете, они потрясающие вещи делали. А в обычной ситуации, там, где нет риска, ничего, они как бы превращаются в обычных людей, как будто превращаются. Поэтому, видите, и также вот нужно учитывать место, время, обстоятельства. Кшатрию лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать браману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из-под влияния материальных гун и полностью развил в себе сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. То есть на трансцендентном уровне нет разницы, кто, какая варна у вас. Это как в семье. В семье не рассматривается варна человека. Иди мой полы. Я учитель философии в университете. А ты мне говоришь, шудранскую работу предлагаешь, мыть полы? Это оскорбление, я скажу своей жене. Нет, в семье это не рассматривается. Варна не рассматривается. Все, делай то, что необходимо. Это вот сознание Кришны. Арджуна Увача. А потом о Кришне. Какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Вот вопрос такой вопрос. Дело в том, что Кришна рассказывает о Всевышнем, что ради Всевышнего нужно действовать. Всевышний означает – это великая сила. Воля Всевышнего непреклонна, непреодолима. Тогда, как быть, есть какая-то еще сила, Арджуна, которая вопреки может действовать воле Всевышнего. Что за сила такая? Она что, выше Бога? Хороший вопрос, видите? Арджуна умеет задавать вопросы. Бог самый сильный. Если он сказал, то все должны подчиниться, так. Но тем не менее есть какая-то еще сила. Я не подчиняюсь Богу, я подчиняюсь этой силе. Что за сила? Шри Бхагаван Увача. Тут только нужно от Бхагавана услышать. Мы не знаем, что за сила. Кама эша крода эша раджа гуна самудбава. Маха шана маха папам папма виттенам иха. Варинам. Верховный Господь сказал, у Арджуна эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Здесь нужно отметить, что вожделение именно присутствует в гуне страсти. Гуне страсти. Уже в другой гуне оно не обладает силой. Уже в гуне благости он не обладает такой силой порабощающей. И в гуне невежества тоже не обладает такой порабощающей силой. Но в страсти она обладает порабощающей силой. То есть это продукт как бы гуны страсти, соприкосновение с гуной страсти, прямо соприкасаясь с гуной страсти, именно любовью к Богу, трансформируется, как молоко прокисает, соприкасаясь с кислотой, трансформируется в каму, в вожделение. А вожделение переходит в гнев, неудовлетворенное вожделение. Гнев, жадность, потом зависть, там все эти пороки уже развиваются. И жадность, она ненасытна, говорится. Если даже вожделение можно как-то удовлетворить на какое-то время, жадность невозможно удовлетворить ни на какое время. Страшный, страшный порок. Она вот так вот трансформируется, такие метастазы дает. Кама. Это всепожирающий враг этого мира, всех живых существ. Камадев, Купидон, у него лук и стрелы. Но если прицелился, он попадет в самое сердце. И он имеет абсолютную власть в материальном мире. Все подчинены ему. Даже полубоги. И он увидел однажды Нараду Муни. И подумал, странно. Этот не в моей власти, единственный. Все в моей власти. Это свободен. Недоработка. Взял лук, стрелу, прицелился в сердце Нарада Муни. Нарада взглянул и понял, что происходит. Говорит, о, приветствую, мое почтение, Камадев. Всемогущий Бог. Все под твоим контролем, каждое живое существо. Ты очень прославленный, но ты знаешь, ты был бы более прославленным, если ты смог победить Кришну. Я обычное живое существо. Я тебе славы не прибавлю. Я просто брахмачари. Никто. Без роду и племени. Если ты победишь меня, ну в чем тебе слава будет? Вот если ты победил бы Кришну, ты был по-настоящему велик. Камадев подумал, действительно, мудрый человек, этот Нарада Муни. И он прав. И он пришел во Вриндаван, искал Кришну. Тут на парикрамной дороге он нашел его. Кришна, как обычно, знаете, он там стоял в три банга, и там у него флейта была, и он там пытался, какие-то ноты извлекал оттуда, и этот Камадев взял лук, стрелу, стал целиться, посмотрел внимательно на форму Кришны и обомлел. Боже мой, какая красота, он подумал. Такая красота всепроникающая. Он забыл про себя, про лук и стрелы, про свою материальную природу, про свою славу, про свою зависть. Она пронзила самое сердце Камадева, он выронил лук и стрелу и упал в обморок. В экстаз. Такая история есть. Кама. Эша крода эша. Раджа гуна. Пока в гуне страсти, человек он подчиняется гуне страсти. Уже в гуне благости он подчиняется священным писаниям, правилам. То есть с гуны благости человек начинает принимать уже священные писания. Кама как бы не господствует, разум проявляется. С гуны благости ему легко практиковать. До гуны благости трудно практиковать, он борется с чувствами. Многие отшельники знают, все отшельники, все монахи знают, как это трудно сохранять безбрачие, пройти через вот эту вот полосу гуны страсти очень трудно человеку. Борьба с дьяволом, с чувствами, которые противоречат шастрам, безбожник живет там, демон живет там внутри, это кама. Всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Именно оно. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписание шастры, человек не позволяет влияющей на него гуне страсти преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. Значит, человек в гуне невежества руководствуется гневом, раздражением, неудовлетворением. Это его непреодолимый стимул невежества. Так он поступает. В этом мотиве. А в страсти именно вожделение. А в благости его интересует очищение, аскеза. Поэтому в этих разных гунах у людей разные ценности, они не понимают друг друга. Один просто из гнева и раздражения, удовлетворения принимает решение, другой просто из вожделения действует, уже другой уровень цивилизации. А кто-то уходит в аскеты. Разные какие люди есть. Политики обычно раздражаются, и потом они же и руководствуются вожделением, потому что гуна страсти порождает гуну невежества, она продуцирует ее, укрепляет, в этом ее опасность. Но здесь задача из страсти подняться в гуну благости. Желание должно появиться у человека укротить вожделение. Для таких людей есть духовная практика. Пока человек не примет такое решительное желание, он не сможет практиковать. Вот тут выясняется, да, что ж такое йога. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждая в разной степени, покрыты вожделением. Тут есть три примера. А давайте мы здесь, пожалуй, остановимся. Мы это обсудим завтра. Сейчас я бы хотел все-таки вопросы, какие-то обсуждения, что были. Да, мы уже почти заканчиваем эту главу. Давайте остановимся на 38-м тексте. Это интересная тема. Итак, давайте расслабимся немножко. Оторвемся от слушания. Посмотрим свои записи.
Спасибо за лекцию. И сразу вопрос обратился сейчас. Вы сказали, что вожделение – это самый злейший враг, даже в Бхагавад-гите написано. Но я слышал, что гордость – это первая причина греха. Можете рассудить это, объяснить?
Аханкара – это самый тонкий элемент. Тонкий.
Какой грех, за какого греха последовало падение?
Там нет ни вожделения, ни зависти в духовном мире. Там есть свобода выбора. Вот она причина. Там нет вожделения. Там нет гун страсти. Там нет ничего материального. Но есть свобода выбора. И так живое существо может принимать такое решение. Там есть истинная гордость. Истинная гордость есть. И причина этого Кришна. Его положение. Живое существо хочет подражать Кришне. Можно назвать это завистью тонкой, но не той завистью, которую мы здесь испытываем. Потому что той зависти нет в духовном мире. Это все же больше относится вопрос к свободе выбора. Поэтому его трудно понять. Потому что свобода выбора, она не поддается логике или анализу какому-то философскому. Она может быть нелогична совсем. Из любви к Кришне живое существо иногда хочет подражать Кришне. Там есть према. Но также есть отличие между душой и сверхдушой, между Богом и душой. В том, что Бог вездесущий находится всюду. Он находится и в материальном мире, и в духовном мире. Везде. Душа находится только в одном месте. Либо в духовном мире, либо в материальном мире. И даже в материальном мире тоже в какой-то среде определенной, не везде. А Кришна повсюду. Но когда душа находится рядом с Кришной, она чувствует себя такой же, как Кришна. Очень-очень похоже. Как говорит, рядом с отцом ребенок тоже смелый, всемогущий, богатый. Все у него есть. Потому что все, что отцу принадлежит, он даже разделяет так же. Поэтому душа, она говорит, я хочу побыть в твоей роли. Я хочу отправиться в тот мир, где можно побыть в твоей роли. Хочу быть как ты. Она не находится там. И Кришна говорит, я знаю этот мир. Это мир иллюзорный. Он обманчивый. Ты можешь попасть в западню, если без меня пойдешь туда. Ты можешь со мной пойти туда, как мой спутник. Он говорит, нет, ты делаешь, что я хочу без тебя это сделать. Я хочу побыть на твоем месте. Она чувствует такое же могущество, как и Кришна, то же самое. И она обещает, я ненадолго, Господь. Бхактивинода Тхакур пишет об этом, да, в баджане. Мы обещали, я скоро быстро вернусь. Кришна говорит, ну если ты настаиваешь, попробуй, но будь осторожен. Лучше, если ты одну жизнь проведешь в теле Брамы, вернешься сразу обратно. Но ты можешь упасть в колодец. Иллюзия очень опасна для тебя. Нет, другой Господь. Нет никакой опасности, все нормально у меня. Смотри, посмотри на меня, я сияю, как и ты. И вот он спускается в этот материальный мир. Там есть своя как бы технология, как прийти в материальный мир. Это же не так просто прийти и отождествляться с материей. Никто не может это сделать так. Обменять шило на мыло, как говорится. Это нелогично будет. Поэтому сначала нужно спуститься в Брахман. Вот эти мысли уже приводят в Брахман. А из Брахмана войти в материальный мир. В Брахмане мы забываем свою форму, личностную природу. И уже с этим забвением мы можем войти в контакт с материальной природой. Здесь обрести вот эту как бы форму новую, да? Заимствовать карму благочестивую, которую у нас еще нет, заимствуем у Вселенной, у Брахмы, занимаем великий пост Ямараджи или Господа Брахмы, и мы положение Бога фактически занимаем. При этом у нас есть сознание Кришны, Брахма, он обращается к Богу, он получает наставление, но действует самостоятельно. У него есть это желание действовать самостоятельно. И когда он творит эту Вселенную, говорится, что есть разные Брахмы, есть преданные Брахмы, есть непреданные Брахмы. Ну, грубо говоря, не бывает непреданных Брахм. И все же вот это различие такое какое-то есть. Те Брахмы, которые преданы, а за одну жизнь Брахмы возвращаются обратно в духовный мир, откуда пришли. И те, кто недостаточно преданы, они привязываются к собственному творению, грандиозу. Они могут расстаться с этим грандиозом, и представьте, они должны будут войти в этот грандиоз, во все формы жизни, чтобы пройти, снизу вверх, все пережить. Весь универсум пережить на себе. Это уже самсара.
Это как раз-таки гордость ваша.
Это отождествление. Здесь уже отождествление идет, да, аханкара. А изначально нет. Это свобода выбора. Там нет аханкара.
А если живое существо видит, что его впереди ожидает, как он соглашается на это?
Оно рядом с Кришной. Из-за иллюзии. Из-за иллюзии так происходит. Оно же все равно подвержено иллюзии. Как только оно хочет уже, как только оно возникает желание отделиться от Бога, уже попадает в область иллюзии. Сразу же. Уже и кажется, что она может без Кришны. Это иллюзия. Благодаря этому желанию это происходит.
А почему тогда говорят, что мы никогда не упадем туда, если мы...
Никогда не упадем. Это же свобода выбора, это не падение. Падают из Брахмана. Не из духовного мира. Брахман приходит добровольно. Либо снизу Брахман погружается, когда творение разрушается, все Брахман погружается. Либо сверху Брахман приходит. Такой промежуток существует между духовным и материальным миром, Брахман.
Это означает, что все из духовного пришли, или некоторые пришли вообще непонятно откуда?
Изначально все мы души духовные. Но сейчас мы с тобой не сможем посчитать, когда мы пришли в материальный мир, Прабхупада говорит. Это невозможно. Поэтому справедливо будет сказать, что мы не из духовного мира пришли от Кришны, а из Брахмана. Это невозможно просчитать. Вы думаете, я ответил на ваши вопросы сейчас? Нет, нет, это очень отдаленный приблизительный ответ. Для ума, просто для ума, и все. На самом деле мы должны вернуться в это положение, чтобы до конца понять, как это происходит. Сейчас это невозможно объяснить. Прабхупада так и сказал, нет необходимости нам сейчас обсуждать, упали мы или не упали, важно сейчас вернуться обратно. Важно понять, что мы уже сейчас обусловлены. Вот с этого начнем. Это мы можем понять. Эти вещи сейчас вряд ли можно объяснить на нашем уровне логики. Ну, что-то можем сказать об этом, опираясь именно на свободу выбора души. Это самое важное, чем мы должны научиться пользоваться, свободы выбора. Слепо принимают? Слепо принимают с закрытыми глазами, не рассматривая что? Нет, принимают, значит, открыть глаза. Они не принимают, это значит. Как же не принимают? Говорю, смотри, вот Кришна. Ага, хорошо. Я видел. Где же не принимают? Откройте глаза, если вы хотите принять. Слепо нельзя принять. Нужно осмыслить то, что слышит человек. Иначе как он принимает? Он слепым остается?
Мы вот обсуждали, что 27-й текст, что как бы душа вроде не совершает действия, а они совершаются годами материальной природы. А как же тогда аналогия с двумя птицами на дереве, где одна вкушает плоды, то есть действие получается совершает, ну, а параматма просто наблюдает за ней. Получается, душа уже тоже не вкушает плоды или как?
Плоды вкушает.
А плоды вкушать это означает совершать действие? Или что значит?
Да, например, плод в этом мире и плод, и деятельность иллюзорная. Но страдания, наслаждения, которые испытывает душа, реальны. Иллюзия внушает реальный страх или реальную любовь, реальное чувство. Но сама иллюзия – это иллюзия.
Действия на самом деле нет.
Иллюзия – это то, что существует реально, но реальности собой не является. Так ее формулируют. Поняли? Она реальна. Отражение реально существует. Отражение реально существует. Физическое явление, можно его описать. Но реальности не является собой. Отражение нереально. Но существует реально. Отражение, скажем, фруктов в воде, от яблони в пруду, реально. А фрукты нереальны. Отражение реально. А фрукты нереальны. Ну вот они же фрукты. Реально. И нереальности не являются. Это отражение. Да, это иллюзорно. И если бы это было реальностью, плоды, то, получая плод, мы были бы удовлетворены, сыты. А мы никогда не удовлетворяемся. Никогда. Это как во сне поесть. Вы просыпаетесь все равно голодным. Во сне можете есть, но... Или во сне сходить в туалет. Необычный результат такой будет. Эффект. Реальность другая, оказывается. Мне показали новинку в Алмате вот до отъезда. Из Лондона приехали преданные. И привезли новинку, такую масочку, типа вот как для подводного плавания. Только там не стекло, а экран внутри. Вы экран надеваете себе на голову. И там уже программа задана какая-то, и вы находитесь в объемном пространстве. Куда вы не повернете голову, все увидите. Вверх, вниз, куда угодно все увидите. И вот я оказался под водой. Натурально. Вода, все, я вижу. Сверху волны, я же помню это все. Есть опыт, тут дно, все это в движении. И акулы плавают. Боже мой. Я выглядел как сумасшедший для окружающих людей. Я понимал, что это иллюзия, и все равно я делал какие-то движения, чтобы защитить свою жизнь от акул. Я сказал жене, ну-ка посмотри. Ну, она женщина, ей дельфинов включили. Я же говорю, все-таки это опасная реальность. Иллюзия опасная, может быть, шок человек может получить. Он знает, что это иллюзия. Его предупреждают, просто маска, все нормально. Он делает маску, тут же. Шок, ну, акула, натурально, она перед вами, как что вы сделаете с этим? И даже дельфины, когда к ней подплывали, там касались, она прыгивала, она кричала, и сумасшедший среди нас был тоже в своей реальности. Но чувства, которые мы испытываем, реальны. Например, мир красив, это реально. Отражение красоты реально. Но жить в этом мире трудно. Видите, иллюзия, обманчивая иллюзия. Но все равно отражение говорит, что оригинал есть, что реальность красива. Она помогает понять это косвенным образом. Вот эти косвенные методы, они помогают понять, что есть реальность. Высшая реальность. Если я скажу, что есть Бог, не все поймут, о чем я говорю. Каждый поймет по-своему. Если вы же покажете отражение Бога в этом мире, люди скажут, о, потрясающе. теперь я понимаю, Бог есть. Что вот я видел сам, я вдруг понял это все. Но я видел отражение, но по отражению могу. Также, если мы говорим о самих себе, что мы знаем о себе? Только через зеркало. Вы же себя никогда не видели. Без зеркала вы себя не увидите. Вы знаете только свое отражение. Но если это зеркало ровное, хорошо сделано, оно правильно отражает все, в сатвагуне. Будут кривые зеркала, вы смотрите и думаете, Боже мой, во что я превратился? В сатвагуне человек уже видит вещи, как они есть на самом деле, по отражению. Ум как зеркало считается, ровное зеркало. Здесь все отражение. Но Кришна – это не отражение изначально. Вот тут важно. Сознание Кришны мы должны воспринять непосредственно. И тогда это не иллюзия. Вот что такое это непосредственное восприятие, мы сейчас пытаемся с вами изучать из Бхагавадгиты, из практики. Все остальное иллюзорно, отраженно. А Кришна отражается повсюду, он везде и повсюду, на самом деле. Эти отражения привлекательны, мерцающие. Но он говорит, что все это искры, иллюзии в Бхагаватам, говорится, если со мной не связаны непосредственно. Опять же, непосредственно. Поэтому деятельность, если связана непосредственно с Кришной, то это уже реальное сознание. Здесь мы реально можем пользоваться свободой выбора, понять, что такое свобода выбора. В материальном мире свобода выбора только в уме, больше нигде. Вы ничего не можете сделать. Вы должны утром делать это, днем это, вечером это, утром это, ночью это, и все, все, вы должны, под диктат гун, все. Где свобода выбора? Только в уме. Я большой человек, я думаю. Вот это так и наслаждаюсь. Все. А какой большой человек? Я в офисе с утра до ночи, едва успеваю поесть, мне когда на телефонах постоянно. Но в уме я думаю, я большой человек. Иллюзия. А в реальность какая? Я раб. В уме все это происходит, свобода выбора. А на деле нет. Но Кришна это другое. Сознание Кришны, вы реально живете в свободе. В свободе выбора. Нет диктата. Есть. В читании Чаритамрите описываются различные признаки экстаза, как проявление духовного сознания. Их привел Господь Читания. И они описываются как слезы. Даже в Бхагаватам есть такие стихи, что тот, кто не проливает слезы, да, воспевает святое имя. Значит, сердце закона в железо, вот эти симптомы, что сердце размягчается, человек становится чувствительным к святому имени Кришны, к играм Кришны, к качествам Кришны. Он испытывает разлуку с Кришной, он часто плачет в этой разлуке, иногда смеется, иногда он испытывает дрожь, испарину. Это признаки экстаза. По этим признакам можно судить, что человек продвигается духовно. Но Бхагаватам Сарасвати другое объяснение дает к этому стиху, к этим стихам. И Прабхупада ссылается на Бхагаватам Сарасвати. Он говорит, что да, есть такие признаки экстаза, но в Веккале очень много имитаций. Поэтому Бхагаватам Сарасвати сказал, настоящим мерилом будет сейчас то, что у нас уменьшаются материальные привязанности. Вот эта сторона. Если вы чувствуете, что у вас уменьшаются, ослабевают материальные привязанности, чувство собственности, значит, вы продвигаетесь. Но и никто не отменял признаки экстаза тоже, они могут проявиться. Если вы плачете по Кришне, по ночам, это хорошо.
Думаю, я вообще такой советую, предлагаю что-то. Ты читаешь джапу, звук, речевой аппарат работает, звук хороший. Но Кришна не думал в моменте. Так как все-таки связь происходит? Как это все-таки понять? То есть это концентрация мысли именно, что это медитация, да? Или концентрация, или звук? И то, и другое в эфире.
Есть сознание Кришны и есть атмосфера сознания Кришны. Есть сырые дрова, есть сухие дрова. Есть дрова сухие, которые горят уже, это сознание Кришны. Есть дрова сырые, которые не горят, но они рядом с огнем располагаются, в атмосфере огня, да? Они в будущем будут гореть. Вот мы сырые дрова, скажем, я еще не имею сознания Кришны развитого внутри себя, но практика такова, что я помещен в атмосферу сознания Кришны. Я беру колокольчик, знаю мантры, я предлагаю пищу, я готовлю, я воспеваю, я читаю. Это атмосфера сознания Кришны. Здесь дается пример спящего человека в холодной комнате. Ему холодно, но во сне он не осознает причины. Ему что-то снится просто. Просто ему плохо во сне, плохие сны снятся. И вдруг в эту комнату входит какой-то человек, не спящий, и замечает, о, тут замерз, спящий, мерзнет, и накрывает его одеялом теплым, зажигает камин, скажем, там, обогреватели какие-то включает. Атмосфера меняется. В этой атмосфере спящий человек чувствует себя гораздо лучше. Но он все спит, он не понимает причины, просто ему хорошо. Вот мы сейчас помещаем себя в атмосферу сознания Кришны. Мы еще, может быть, не знаем. Мы не воспринимаем прямо Кришну, мы еще спим, но атмосферу уже чувствуем. Нам хорошо становится. Почему? Ну, не знаем. Мы можем по-разному это объяснять вначале. Может быть, чакры какие-то работают, может быть, тонкие энергии, может быть, самовнушение. Надо еще убедиться. Кришну еще не видел, но хорошо. Вот таким образом.
Сами все еще лекции очень много слушаешь. Вот у меня часто бывает такое, что услышишь от одного авторитетного преподавателя, да, один ответ на вопрос, и от другого преподавателя авторитетного другой вопрос. И они как бы, ну, с моего видения, они как будто бы противоречат, что ли, друг другу. Вот как здесь быть? Как...
Противоречат, точно.
Ну, так мне и кажется, есть.
Да, я думаю, что они все противоречат друг другу, все. И все как... лекторы, все преподаватели.
И как мне быть тогда?
Что в этом муни, у каждого есть своя точка зрения. Господь Читания об этом говорил. Он говорил, что веды, пураны и саду имеют разные точки зрения на один и тот же предмет. Ты так ничего не поймешь, он говорит. Я не помню, по-моему, он говорил это Санатана Госвами. Веды, пураны и саду, они могут иметь разные точки зрения на один и тот же предмет. Могут противоречить себе. Веды, Пураны и Сада. Поэтому где найти истину?
Где найти истину?
Только в сердце чистого преданного. Прабхупады. Только Прабхупады. Мы сейчас идем по комментариям Прабхупады. Стараемся не отходить в сторону. Никуда. Потому что как только вы отойдете от Прабхупады, от чистой бхакти, это точки зрения бесчисленные могут быть. Это муни называется концепция. В 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит об этом Удаве, что чем отличается один муни от другого? Только тем, что он говорит, я не буду думать, как тот муни. Он будет иметь только свою точку зрения. И они все могут быть правильные, как грани истины. Их могут быть безграничное множество этих мнений. И что же из них истина? Удава спрашивает Кришна, а как правильно все-таки классифицировать материю? Санхья считает 24 элемента, 26 элементов, 18 элементов, 8 элементов. Что правильно? Кришна говорит, все правильно, все точки зрения. Смотря как на это посмотреть. Поэтому как бы противоречий-то и нет внутренних. Но сама внешняя форма подачи может отличаться. Также есть контекст. Говорит, скажем, преданный, преподаватель говорит, или преданный, или гуру говорит. Эта личность находится сейчас в определенной среде настроения. Это контекст называется. Например, если вы сейчас читаете какую-то главу Бхагавад-гиты внимательно, и она вам кажется, о, самое важное вообще. И вы другим, когда что-то говорите, опираетесь на то, только что услышали, только что читали, вот эти впечатления, вы именно вот эту истину будете говорить. Это впечатление. Это контекст называется. Прабхупада не был вот под впечатлением какого-то контекста. Он всегда оценил правильное место, время, обстоятельства. Его точка зрения была самой объективной. Он мог общаться с учеными, с психологами, с религоведами, с кем угодно, с простыми людьми, с полицейскими. И он точно знал, какие слова использовать. То есть он не был ни в контексте ума, а в контексте преданного служения. Он действовал в служении Кришне. Поэтому мы принимаем его точку зрения. А так каждый находится на уровне своего понимания, и с уровнем понимания он правильно говорит, почему нет? Но выглядит противоречиво, внешне не совпадают ответы.
А если мы выбираем просто то, что себе ближе, вот из этих двух, ну, как бы авторитетов, да, выбираем, что себе ближе, действовать так, это будет правильно? Или надо найти комментарий про упады, что...
А тебя корова поднула или ты поклон сделал неудачный? Поклон? Неудачный поклон или удачный?
Удачный.
Итак, в чем был вопрос?
У меня вопросов нет.
Такой уточняющий вопрос. Вы говорили, что душа имьюта была changeable. Это получается, что вот если мы там как-то развиваемся очень сильно там духовно, это не значит, что наша душа вырастает. Но как же тогда Маха-Бхагавата? Это означает, что она немного больше, чем другие души? То есть, типа, все изначально имеют разный размер, даже в этой аудитории, например? Или все-таки мы немножко изменяемся? Когда...
После просады обычно немножко другой размер. Увидишь сам, душа — это душа. Душа, она всякая бывает. Какая хочет. Это мир исполнения желаний, духовный мир. Все, что хочешь. Кришна исполняет все желания. Когда мы освобождаемся от эгоизма, попадаем в эту среду исполнения желаний. В любом месте, в материальном мире тоже. Не все проекты мы можем сейчас еще осилить, не каждому. Каждый есть в соответствии со своей духовной силой, имеет право на это человек выбирать, какое служение он будет делать, какое он не сможет сделать служение. Сейчас мы не все можем занять в служении Кришне, не каждый это может. Кто-то больше, вот Прабхупада мог занять, ну, в самых сложных условиях он весь что сделал, это духовная сила его. Уже другой человек на месте Прабхупады бы не смог занять хиппи в преданном служении, может быть, или что-то еще. Поэтому соизмеряйте свои силы, чтобы ваша социальная роль не стала мирской под видом служения Кришне, юкта-вайраги, под видом. Под этим видом много произошло проблемных ситуаций. Произошло. Именно потому, что преданные не справлялись с такой задачей. Это Бачтан Сарасвати одевал смокинги, там, знаете, саньяси, да, на автомобилях, на аэропланах. И все саду сказали: боже мой, это же падение. Саньяси не может пользоваться этими вещами. У него и деньги, и машины, и аэропланы уже. Но он сказал: я пришел вас научить, как все можно занять служение Кришне. Был не привязан к этому. Духовно силен достаточно, чтобы делать это. Поэтому здесь измеряйте свои шаги. Вы делаете шаг, скажем, в сторону какой-то деятельности, должны чувствовать, что ваше сознание Кришны развивается, что вы ближе к Богу становитесь. Вы должны ощущать это. И тогда не возникнет конфликта между обществом сознания Кришны и социальным проектом каким-то. Если же вы начнете материализовываться, соприкасаясь с этой деятельностью социальной, прежде всего, ИСККОН отреагирует фанатично, но четко, что что-то материальное, что-то не то, что-то слишком косвенное. Мы там забываем Кришну. Поэтому всегда держите свою связь с преданными. Например, когда Бхактитирта Махарадж, Мукунда Махарадж, в 90-х годах он создал эту программу Food for Life, это его проект. Он объяснил причины эти на GBC, потому что многие сомневались, стоит ли это делать. Это напоминает мирскую благотворительность, просто кормление пищи, да? То есть мы не книги распространяем, а пищу распространяем. Является это не мирской деятельностью. Он убедил, как-то, можно доказал это, что создал эту программу, которая защитит репутацию ИСККОН, также будет распространять священную пищу. В конце концов, это приняли. И эта программа пришла в Россию. В то время в России главным ачарьей был, ну так сказать, я образно выражаюсь, ну его авторитет был, превосходил всех, Харе Кришна Махарадж. Это мой первый духовный учитель. Он потом ушел из ИСККОН. Он сейчас преданный, практикующий, но как бы с ИСККОНом не общается близко, так скажем. Сейчас он гораздо в лучшем положении уже. Но это был авторитет незыблемый, любое его слово непрекословно выполнялось, это была мощь, как он руководил. И он, когда он возглавлял BBT, все восточноевропейское BBT, производство книг, распространение книг, все как сумасшедшие, это Санкиртана была потрясающая Санкиртана была. Чудеса творили вообще-то, его ученики, там его дух вот этот был. И он очень ревностно относился ко всем другим программам, которые могли бы затмить Санкиртану, потому что считал, что это важнейшее служение Шри Прабхупаде. Что нельзя ничем никак перекрывать или рядом ставить с этим, как книги Прабхупады. Он следил, чтобы ничего параллельного не происходило. Вот все храмы, говорит, только должны жить на распространении книг. Это жизнь, душа общества, он говорил. Вы продаете книги, на эти деньги можете жить, вы духовные знания распространяете, сами прогрессируете, и материальных проблем тоже нет. Это все решает. Вот только так. Если у вас есть достаточно санкиртаны, можете строить храмы. Нет, не надо храмов. Иначе вы строите храм непосильный, вы уходите в атрибутику, начинаете торговать тем, другим, третьим, атрибутами, одеждой, там, преферналиями, не знаю, чем угодно, только не книгами, и в храм уходит в маю, в деньги, в бизнес. Даже книгу такую написал об этом. Интересно, что так и произошло с его последним храмом, с его же храмом. Это был слишком, в Питере этот храм был слишком восьмиэтажный башня. Так и произошло. Шло все в деньги, в торты, в бизнес. Но он сказал, он тогда говорит, что это временно, потерпи мне, говорит, потерпи, это временно, мы вернемся к проповеди. Мы должны просто закончить строительство. И о чем я хочу сказать? Когда появилась Food for Life, он сказал, публично объявил Мукунде Махараджу, своему духовному брату, он сказал, если эта программа будет препятствовать как-то Санкиртане, я ее лично демонтирую. То есть я оберегаю это все. То есть да, можно все это делать, но если это будет препятствовать нашему главному духу проповеди, то мы должны отказаться от этого. И все, что помогает духу проповеди, делайте это. Food for Life или это социальные программы, но это все должно нас приводить к чему? К Бхагавадгите, к этим истинам, к этим основам, которые Прабхупада дал. Тогда все пройдет. Это юг Тавараги. Есть разница, да? Пронизанная духом преданного служения деятельность должна быть. Значит, мы должны связывать. И тут мы видим такой феномен. Просто даете Бхагавадгиту, люди могут сказать, секта, могут такое сказать, слышать что-то. Но если вы через социальную программу это делаете, даете Бхагавадгиту, они говорят, о, интересно, это работает. Они принимают, даже зная, что мы Хари Кришна, потому что есть социальный пример. Вот это уже дух правильный. Это помогает как раз распространять Бхагавадгиту. Поэтому здесь мы должны к этому осторожно относиться. Это не запрещено, но осторожно нужно вот такие вещи практиковать, делать. Но их нужно делать.
Следовать
желание вот поделиться этим, оно придет из сердца, как вообще его
пропадает? Нет, учитесь, учитесь, обретайте квалификацию, навыки. Например, если у вас сломался компьютер, неважно что, вы же не вызываете чистого преданного отремонтировать компьютер. Вы вызываете человека, который имеет другие навыки, просто соответствующие навыки. Да? Он может понимать что-то в компьютере, может ремонтировать, и все. Также к доктору вы не идете, к доктору обязательно чистому преданному. И вы не вызываете пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Кто-нибудь, помогите, так, 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 вот так вы действуете. Поэтому здесь навыки. Если вы хотите, скажем, заняться социальным проектом, вы должны иметь навыки, образование соответствующее в данной среде, чтобы уметь это делать. Кроме того, что вы преданы. Должны еще иметь навыки соответствующие. Арджуна – лучник, знаете. Это навык, профессиональный навык. Но он же чистый преданный. И Кришна на основании того и другого выбирает его главным лицом в битве. Потому что он лучший лучник, лучший воин. И он чистый преданный. Все, совершенно. Не игнорируйте материальную природу. Это энергия Кришны, но и будьте осторожны с ней. Это энергия Кришны. Поэтому тут нужно руководство, и не обижайтесь на преданных, которые фанатично вас критикуют за то, что вы делаете что-то вот косвенное. Прислушивайтесь к этому. Это не запрещено, но будьте осторожны с этим. Под присмотром нужно быть. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.